Глава 32. Восшествие на престол и славное царствование святого кроткого царя Давида. Мы подошли теперь к эпохе, когда действительно начинается более или менее достоверная история еврейского народа. Именно со времени Саула сомнительное и неясное в этой истории как будто начинает понемногу исчезать. Правду сказать, мы и далее встретим еще немало необыкновенных и изумительных чудес. Но эти чудеса будут только своеобразно украшать биографии лиц, существование которых все же не всегда приходится оспаривать. Книги, составляющие Библию, вызывают большие споры. Богословы утверждают, что книги эти были написаны такими-то и такими-то лицами, рассказывавшими о современных им событиях. Пятикнижие приписывается Моисею. Иисус Навин почитается автором книги Иисуса Навина. Самуил – автором первых двух книг царств. Внушая эту версию, богословы стараются придать Библии достоверный вид. Они приходят в бешенство, когда им говорят, что все это было написано много позже времени описанных в Библии событий, главным образом после Вавилонского пленения. В подтверждении взглядов ученых-критиков Библии следует отметить здесь мимоходом одну фразу из второй книги царств, позволяющую еще раз показать лживость позиции богословов. Как написано в книге Праведного, глава 1, стих 18. Та же книга Праведного отмечена Иисусом Навином по поводу чуда с остановкой солнца и луны. Не это ли написано в книге Праведного? «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Иисус Навин, глава 10, стих 13. Если сам Иисус не мифическая личность, то его чудо приключилось лет за 500 до царствования Давида. Следовательно, физически невозможно, чтобы Иисус мог в книге, написанной им, цитировать другую книгу, которая воспроизводит через 500 лет плачевную песнь Давида о Сауле и Ионафане. Эта книга Праведного, упоминаемая Библией, несколько раз была упразднена иудейскими жрецами. Они сами ее уничтожили, но говорят, что она, к несчастью, пропала. Ее существование было неудобно, ибо она с наглядностью доказывала, что Ветхий Завет не был написан постепенно и последовательно Моисеем, Самуилом, Давидом и другими, будто бы записывавшими современные им события. Два библейских стиха, которые мы только что сопоставили, доказывают с несомненностью священные подтасовки и позволяют догадаться, кому принадлежат торчащие здесь длинные уши. Давид, уже давно помазанный Самуилом на царство, сам себя стал считать царем только после смерти Саула, только тогда стал он обнаруживать царское величие. Прежде всего он посоветовался с Богом, какой город избрать столицей своего царства? Бог прямо указал ему — Хеврон, глава 2, стих 1. Затем он воззвал к народу, но одни только вожди колена Иуды признали Давида и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. Стих 4. Это было вторичное помазание. После этого Давид водворился в Хевроне с Авигеей и Ахинуамой. Вероятно, чтобы забыть первую жену свою, Мелхолу, дочь Саула, он заменил ее четырьмя другими новыми женщинами — Агифой, Авиталой и Эглой, а также Маахой, дочерью его величества Фалмаая, царя Гессурского. Глава 3, стихи 2-5. Следует полагать, что все эти шесть царственных супруг мирно уживались. Давиду понадобился главнокомандующий. Мы еще не забыли Авессу, который сопровождал его ночью в Гехкельский лагерь, где они вдвоем похитили у Саула его алебарду и сосуд с водой. Авесса имел двух братьев — Иоава и Асаила. Иоава Давид и поставил во главе своей армии. Мы увидим еще, какую большую роль он будет играть во время царствования Давида. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. Вторая книга царств, глава 2, стих 11. Но, с другой стороны, Авенир, бывший главковерх Саула, не признал избранника колена Иудина. Он представил народу Иевосфея, младшего сына Саула. Будучи признан остальными 11 коленами Израилевыми, Иевосфей тоже принял титул царя и основал столицу свою в Маханаиме, где процарствовал всего 2 года. Итак, гражданская война. Встретились у пруда Гаваонского. Авенир предложил Иоаву устроить единоборство между 12 молодыми людьми из колена Вениаминова и столькими же сторонниками Давида. Иоав согласился. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. Стих 16. После этого пошла общая свалка. Сторонники Давида обратили своих врагов в бегство. Увидев свое поражение, бежал и сам Авенир. Его преследовал брат Иоава, Асаил, который был легок на ноги, как серна в поле. Стих 18. «И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: „Ты ли это, Асаил?“ Тот сказал: „Я“. И сказал ему Авенир: „Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение“. Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: „Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему“. Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. Слуги же Давидовы поразили вениамитян и людей Авенировых. Пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Вторая книга царств, глава 2, стихи 19-23, 31-32. Было бы обидно пропустить описание этой знаменитой битвы, ибо все это из священной истории, продиктованной самим Богом, и, следовательно, божественные глаголы, вроде только что прочитанных, получают особое значение и заслуживают быть отмеченными. Мы никогда не должны упускать из виду, что во имя этих бессмыслиц и нелепостей, объявленных священными, служители религии считаются во многих странах государственными чиновниками, пользуются привилегиями, собираемые же с населения деньги, идут на их содержание, как если бы они были учеными самых благородных наук или учителями самых возвышенных и общеполезных истин. В то время как 11 племен отказались признать Давида царем, он укреплял дом свой, рождая детей. Святой помазанник Божий отнюдь не терял времени. И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Вторая книга царств, глава 3, стих 2. Из-за женщины Авенир перешел на сторону Давида. Цитируем этот священный анекдот. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя, и вошел к ней Авенир. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает ему, как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в сей день. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Вирсавии». И не мог Иовасфей возразить Авиниру, ибо боялся его. И послал Авинир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Иовасфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою, Мелхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских. И послал Иовасфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима, но Авинир сказал ему, ступай назад, и он возвратился. Вторая книга царств, глава 3, стихи 7-16. Вот каким образом Давид возвратил себе супругу номер 1, которой он, по-видимому, дорожил. Это, впрочем, не заставило его отречься от 6 остальных. Что касается Авинира, то его измена Иовасфею не принесла ему счастья. Когда он отправлялся в Хеврон к сыну Иессея, его сопровождало 20 слуг. Давид устроил пир в его честь, затем отпустил его с миром и отправил его агитировать среди евреев, что он один является их законным царем. Узнав об этом, Иоав вызвал своих молодцов, которые перехватили Авинира в пути и привезли его в Хеврон под предлогом, что Давид имеет еще кое-что сообщить ему. Там Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. Стих 27. Кровь Асаила была отмщена. Узнав об этом убийстве, Давид заявил, что он здесь ни при чем. «Пусть кровь Авинира, — воскликнул он, — падет на голову Иова». Он устроил даже пышные похороны бывшему главнокомандующему армии его противника. Стихи 20-39. Положение Иовасфея было невеселое. Большинство сторонников покинули его. Двое из его военачальников — Баана и Рехав пробрались однажды в жаркий день, когда он отдыхал после обеда, к нему в комнату и задушили его. Гордые этим сомнительным подвигом и рассчитывая на царскую награду, они принесли Давиду голову Иовасфея. Давид в награду приказал сначала отрубить им руки и ноги, а затем оба они были повешены на одной виселице на берегу Хевронского пруда. Голову же Иоасфея погребли в Хевроне в гробнице Авинира. Глава 4. Процарствовав 7,5 лет в Хевроне, Давид царствовал еще 33 года в Иерусалиме, который принадлежал Евусеям, и которым он овладел, когда все 12 колен израильских объединились под его скипетром. Давид жил в крепости, которую назвал городом Давидовым, и обстроил кругом и внутри. Хирам, царь тирский, прислал к нему плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду. Глава 5, стихи 9-11. Отметим, что летописи Тира ничего не говорят об этом посольстве и нигде не упоминают имени Давида. Как бы там ни было, история оседлого еврейского народа начинается, собственно говоря, со взятия Иерусалима. До тех пор евреи были бродячими ордами. Они жили грабежами и странствовали от одной горы к другой, из пещеры в пещеру, не умея устроиться по-человечески и укрепиться на одном месте. Иерусалим был расположен на пути караванов, ведших торговлю с финикянами. Местоположение его было очень удобное. Почва, правду сказать, там камениста и бесплодна, но зато три холма, на которых расположен Иерусалим, значительно укрепляли его в военном отношении. По-видимому, у Давида ничего не было для того, чтобы строить более или менее прочные дома, раз тирский царь Хирам послал ему и лес, и каменщиков, и плотников. Непонятно, однако, чем мог бы отплатить Давид Хираму и какие вообще взаимоотношения могли быть у них. «Давид находился, — говорит Вольтер, — во главе народа, который после долголетнего рабства должен был быть очень беден. Добыча, которую он мог собрать во время своих набегов, не могла особенно обогатить его, ибо и сам он не упоминает ни одного богатого разграбленного им города». В конце концов, еврейская история не дает никаких подробностей относительно тогдашнего состояния иудеи, и мы совершенно не знаем, как взялся Давид за управление страной. Как только Давид увидел себя хозяином Иерусалима и его окрестностей на расстоянии 25-30 километров, он взял еще наложниц и жен из Иерусалима, и родились еще у Давида сыновья и дочери. Глава 5, стихи 13-14. Закончив свои личные дела, Давид стал подумывать о приличной квартире и для Бога, вернее, для Ковчега Завета. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 000. И встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. Вторая книга царств, глава 6, стихи 1-3. Но когда кортеж добрался до гумна Нахона, быки чуть было не опрокинули ковчег. Аза схватил его руками. Тогда зажегся против Азы гнев Божий за дерзновение, и Бог поразил его смертью там же, у ковчега. Стихи 6-7. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара, гефенянина. Вторая книга царств, глава 6, стихи 9-10. Если автор данной части Библии и не Самуил, то он все-таки священнослужитель, ибо из его повествования особенно явствует забота воспретить непосвященным мирянам дотрагиваться до ковчега. Мы уже видели ужасное истребление 50 070 любопытных вевсамитян, пораженных молниеносной смертью, когда они только заглянули в священный ящик. Чтобы внушить побольше страху, автор не постеснялся неправдоподобности своего анекдота. В конце концов, служителям религии совсем не важно, что Богу придаются черты вопиющей несправедливости. Главное — бойся его. Вот, например, ковчег, который, несмотря на божественность, не должен был занимать особенно много места, раз его взвалили на простую повозку. А повозка эта должна была быть очень узкой, если она могла пройти через горные ущелья от Газы до Иерусалима. Однако священники не сопровождают святой сундук, что совершенно непонятно. Если принять во внимание, что не было предпринято никаких мер предосторожности, чтобы оградить ношу от случайностей пути, то этот добрый Аза, который удерживал ковчег в момент падения, поступил хорошо, но был вознагражден за свое религиозное усердие внезапной смертью. Нельзя не признать, что это все-таки жестоко. Скептики с лордом Боллингброком во главе подчеркивали оскорбительность этого повествования для милосердного Бога. Если кто-нибудь и был виновен, так это левиты, оставившие ковчег на произвол судьбы, а не мирянин, который поддержал его. Но дело в том, что именно при помощи такого рода россказней в невежественном народе и поддерживается вера в священные привилегии, данные Богом жреческой касте. Еще одно замечание. Это жестокое начало царствования Давида лишний раз показывает, что народ еврейский был в ту пору так же груб и беден, и что в действительности у него не было даже ни одного приличного дома, где он мог бы поместить предметы своего культа. Господин Авидар, назначенный хранителем ковчега, всячески остерегался дотронуться до него. «И благословил Господь Авидара и весь дом его». Стих 11. Через 3 месяца Давид потребовал ковчег у Авидара. Ковчег был перенесен в Иерусалим. Церемония перенесения была очень торжественна, и царь высказал по этому поводу большую радость. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Стих 14. В своем веселье он, вероятно, позволил себе поднять ногу немного выше, чем полагается, и обнаружил то, что обнаруживать не следовало. Мелхола, его супруга номер 1, не скрыла от него своих мыслей по этому поводу, после того, как священная коробка была, наконец, водворена на приготовленное для нее место. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и приветствовала его, и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Вторая книга царств, глава 6, стих 20. Что касается Бога, то он, наоборот, был весьма удовлетворен резвостью Давида. Он даже наказал Мелхолу за то, что она в этот день была невнимательна к своему мужу. В наказание у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Стих 23. Давид хотел построить храм в честь Яхве, но Бог евреев воспротивился этому, ибо приберегал эту честь для Соломона. Глава 7. Глава 8 посвящена победам Давида. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег-Гаама из рук филистимлян, и поразил муавитян и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил 2 веревки на умерщвление, а 1 веревку на оставление в живых. И сделались муавитяне у Давида рабами, платящими дань». Стихи 1-2. «И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Евфрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим». Вторая книга царств, глава 8, стихи 1-7. Давид заключил впоследствии союз с неким Фоем, царем Имафа, столь же неизвестным в истории, как и царь, войско которого Давид разбил. Давид покорил сирийцев и муавитян, и амунитян, и филистимлян, и амаликитян. Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, и сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. Стихи 12-13. Ни один историк нигде не отмечает таких побед Давида в Сирии и до Евфрата. Никому не известен и царь Адраазар. Если бы Давид распространил свои владения до берегов Евфрата, то был бы он одним из самых могущественных властелинов в ту эпоху. Эти мнимые победы вождя маленького народца, царя, владевшего едва одним, да и то еще недостроенным городом, есть хвастливое, беззастенчивое вранье. Давид воевал также с аммонитянами, глава 10. Война вспыхнула в результате скверной шутки аммонитского царя Аннона. Несколько евреев путешествовали по его земле, и взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, до чресел, и отпустил. Стих 4. Всякому понятно, что аммонитяне были за это как следует наказаны.